Дорогие наши слушатели, братья и сестры, беседа о вечном в эфире. Военный священник Георгий Шле. Сегодня наш гость. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Все наши, получается, активные прихожане. Хотелось бы всех поздравить с началом рождественского поста. Вот, и вот меня посетила такая мысль перед поездкой на эту передачу о том, что, чтобы войти в праздник Рождества Господня, почувствовать всей душой, возрадоваться о рождении Бога-младенца, принять его и в свое тоже сердце, нам нужно приложить все внутренние усилия совершить духовный подвиг. То есть какой-то, большой или маленький. И каждый пост – это в каком-то смысле паломничество, духовное путешествие, в которое мы отправляемся. Дай Бог, чтобы мы вот именно за время прохождения вот этого поста вот стали лучше, стали чище, вот, и задумались о том, действительно, как вот о своей душе позадумались, прочитали какую-то духовную литературу, вот, как-то просветились, то есть стремились в конце поста быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие.
Вот, отец Георгий, мы вообще как-то в последнее время очень много говорим о плохом, то есть о том страшном, негативном, то, что происходит в сегодняшнем обществе, то, что происходит в целом на земле. То есть это значит, говорим мы много об Антихристе. Ну, и да, очень мало мы говорим о Христе, очень мало мы говорим о хорошем, на том, на чем мы должны сосредоточиться. Вот именно на том светлом, человечном, добром, что у нас вообще есть, остается, и мы должны держаться вот за эту ризу Христову и ни в коем случае ее не выпускать из рук. Вот у меня тоже
слова,
у меня тоже есть определенные, люблю очень хорошие слова, хороших людей, того же самого любимого моего писателя Евгения Поселянина из его книги «Идеалы христианской жизни», когда он тоже писал то, что говорит медицина о посте, что русский народ, который в предшествующие века строжайшим образом соблюдал посты, был крупнейшим по росту и по силе народом, здоровью и виду которого завидовали иностранцы, как это было в Париже, когда мы заняли его после наполеоновских войн. И парижане изумлялись росту и здоровью русских солдат. Отдавая отдых организму, мы способствуем большей продолжительности жизни. И замечено, что строгие постники, в каких бы трудах они ни находились, жили гораздо более продолжительнее, чем человек, постоянно обильно питающийся. Ну, это вот, это как бы вот такая небольшая ремарка к нашей сегодняшней программе. Дорогие слушатели, вы также можете присоединиться к нашей беседе. Что-то у нас в последнее время наши слушатели замерли.
Мало вопросов поступает, да, почему-то.
Да, все очень много, наверное, уже мы все понимаем. Телефон, напомню, 379-65-94, телефон нашей эфирной студии.
Звоните, если можете.
Вот,
да.
Вот понимаете, получается так, отец Георгий, что мы все время говорим об одном и том же. Вот время идет, а мы все об одном и том же,
как
об одном и том же.
Стоим и топчемся на одном, да, месте. Ну, это же естественно, то есть, и особенно вот для христианина.
Когда человек слушает, скажет, ну я вот это ведь уже все знаю. Но ведь не это главное, что человек это понимает. А самое главное это, да, это вот покаяние, спасение души. Ситуация, ну, действительно очень серьезное, что мы сейчас вот это вот как бы малое стадо христиане, которых вообще в принципе-то осталось на земле в процентном отношении очень немного, и тем более такие гонения идут в разных странах. То есть нам нужно очень хорошо понимать, что нам делать надо, как нам надо жить, как надо спасаться.
Да. Тут, поразмышляя немножко об этом, действительно, приходит на ум, что прежде всего-то мы должны посещать храмы Божии, то есть, чтобы участвовать непосредственно во всей жизни церковной, это нужно быть именно участником. вот, одного большого общего дела, это богослужение.
Соборное.
Да, то есть, получается, в богослужении участвуя, мы должны собираться у одной чаши. Если мы собираемся, если мы действительно, как говорится, на самом деле вот не показные какие-то, да, не на показуху работаем, как вот образно так говоря, военным языком, а именно стараемся угодить Христу, о том, что вы сейчас сказали, о том, что быть, получается, стараться быть именно, жить по его заповедям и стараться отчасти хотя бы быть похожим, да, то есть по каким-то святым действиям своим там или еще что-то, вот, но, как правило, этого никогда у нас не получается. Почему? Потому что мы теряем свой образ там Божий, да, как-то вот знаем все эти поговорки, не согрешишь, не покаешься, вот вроде там мы не грешим, вот, а в то же время мы в церковь не ходим, таинств мы не признаем, мы не помним веры своих предков, вот, как вот они постились, вы сейчас зачитали, как вот они молились, вот, не в каком-то, получается, в чревобесии, когда мы там объелись, там, присытились, вот, и молитва-то уже на ум не идет. А в современное это время человеку-то что надо? Как раз-таки именно сейчас идет такое последнее время, видимо, что хлеба и зрелищ. То есть мы именно стремимся наесться, напиться, там, поспать, отдохнуть, вот, большей частью. Зачем нам молитва? Зачем нам храм? Вот-вот складывается такое вот. Сейчас вот впечатление про современную жизнь, про современных людей, что им это не надо, что они все как вот именно стремятся куда-то вот успеть, но непонятно, к чему они стремятся в конце-то концов.
Мы об этом много говорили и будем говорить, но мне вот сегодня хотелось бы все-таки сосредоточиться на нашем, вот нашем посте христианском, это вот рождественский пост, который мы сегодня сами несем. Вот даже не отвлекаться, наверное.
Ну, смотри в себя, и будет с тебя. Да. Да, это слова преподобного Амвросия Оптинского.
А с другой стороны, ведь посмотрите, здесь очень важно ведь не закрыться вот так вот в некотором роде до конца, не самоизолироваться, хотя это тоже нужно.
Ну, это безусловно. Нужно. Закрой себя в клете в своей, да, и помолись Господу и же в тайне. Но, и Он, видя тайное, воздаст тебе явно.
Да, молиться-то оно всегда хочется.
Надо
в
же, чтобы вот именно, чтобы душа находилась вот именно в этом спокойствии. А в каком она будет спокойствии, если ты вот именно стремишься зачем-то успеть, там, сделать что-то, то есть там заработать больше денег. Вот, ну, я так образно, навскидку, то есть вот эти вещи сейчас это выкладываю. А на самом-то деле-то, то есть спасение-то не в этом заключается. Когда начинаешь человеку говорить о спасении, они так, мягко говоря, многие начинают на тебя как немножко на придурковатого смотреть, что почему вот он сейчас нам начинает об этом говорить. Ну, те же там воины, там, не знаю, кадеты, там, солдаты, там, в детском саду начинаешь говорить о том, что вот надо молиться, там, надо поститься, надо вот именно в храмы ходить Божии, вот, исповедоваться, причащаться, вот. А для них это темный лес, как правило, для современных-то наших вот горожан и единомышленников, соотечественников.
А почему отец Георгий Пост является великолепным воспитательным средством? И поселянин Евгенин говорит, что пост есть великий хранитель, строгий часовой благочестия.
Угу. Ну так вот это вот об этом-то и идет речь, что ты, как говорится, уже насытый-то желудок, ты, бывает, и не вспоминаешь о Господе. Ты не вспоминаешь о том, что вот там можно прочесть там 28 глав там Евангелия, да, от Матфея, например. А ведь это не так много. По одной главе прочитал, и глядишь за пост, ты уже хотя бы одно Евангелие прочел.
Да, как-то просветился немного.
Да, конечно. То есть и всем лучше от этого. Просто сейчас нету среди людей постоянства какого-то. Постоянство дел, постоянство молитвы, постоянство воздержания, чему учат святые отцы. Вот так вот или иначе, вот такое все происходит, бывает. у людей современных. Ну, давайте, что же вы еще хотели спросить-то на эту тему? Тут, видите, нам чем похвалиться? Только немощами своими, как сказал бы апостол Павел.
Помните, мы говорим, да, что мы вот тоже ведь все топчемся на одном месте.
Да, 20 лет прошло, а вроде бы, как говорится, да, после начала оттепели в 90-е годы.
Почему вот это топтание на одном месте происходит?
А все равно, видите, как говорится, как будто вот только-только твоя лодка отчалила от берега, то есть, вы понимаете, то есть, потому что мы мало делаем добрых дел, мало милостыни, мало милосердия какого-то проявляем к ближнему своему. Чтобы к этому приучиться, это действительно надо, чтобы там не поле перейти, то есть жизнь-то такая должна быть достаточно долгая. То есть надо прожить большую, такую серьезную жизнь, чтобы понять, что вот ты сделал там доброе дело кому-то. Не просто ты там, ну, как бы, можно, конечно, и нищему там копеечку просто подать, а там принес кирпич там для восстановления храма, хотя бы один. Сам пришел, сам положил. Глядишь, это уже у тебя легло в основание в какое-то, вот, добрых дел твоих. Уже потом легче творить добро.
Ваша любимая царская семья, как они постились? Давайте вспомним сегодня.
Ну, так как? Как и все основные, так скажем, наши соотечественники, то есть русские люди, то есть строго и по всем правилам, по уставу.
По уставу.
Да, а как иначе-то? Мы же видим, что сам царь-император-то, он и солдатскую форму на себе носил, мундиры проверял перед тем, как отправлять воинов на военные различные походы и мероприятия. То есть сам подшивал, перешивал, перекраивал одежду, как его, получается, благочестивые женщины, жена царица Александра Федоровна и ее дочери чудесные, все ухаживали за ранеными, создавали богадельни, вот эти, получается, дома милосердия, чтобы все участники военных действий как можно быстрее пришли в себя, быстрее встали снова в строй. То есть как мы можем действительно сомневаться в том, что они все делали правильно, все делали по-христиански. А здесь и так вот, разобраться, это были люди, которые, так скажем, тоже были потомками каких-то других немецких кровей и традиций.
Удивительно.
Но однако они были христиане, и они действительно, как говорится, все это, всю жизнь-то свою прожили, пусть и не очень многочисленную по дням, каждый из них, вот, в вере и правде, и в православии прежде всего. Вот поэтому нужно это понимать, что надо быть, а не казаться. Вот они всегда были, а не казались. Сейчас вот таких примеров очень мало для наших современных молодых людей, чтобы они действительно видели, как пили дрова, когда вот там царь-император со своим сыном пилил дрова в Тобольске и здесь, возле Вознесенского храма, где они находились и ходили на богослужение. И тогда-то храмы отапливались-то дровами, а не электричеством, как сейчас. И видите, то есть
все
были
это,
все настоящие,
вот оно живое и,
да,
настоящее. Вот за то,
слово,
что мы сегодня, за что мы вообще сегодня цепляемся. Mm-hmm. Почему мы цепляемся за книги? Почему мы цепляемся или пишем друг другу настоящие письма? Очень многие сейчас приходят к эпистолярному жанру.
Это всегда остается.
Потому что это человечность. Потому что человек, он все-таки
должен
хочет,
оставаться человеком.
Должен. Вот, а хочет ли сегодняшний человек оставаться человеком?
Ну, как правило, это вот со всей этой компьютеризацией, со всеми этими, так скажем, веком информации, Судя по всему, нет. Потому что уйти их охота всегда в какую-то другую реальность.
Снять ответственность с тебя вообще
поискать
всякую.
Поискать мышку, чтобы перейти на другой уровень. Понимаете? То есть это как бы вот естественно для современного человека. Куда-то вот уйти в нереальное пространство.
Вот давайте все-таки, вот мы в том числе и порассуждаем о том, отец Георгий, почему сегодня человек хочет уйти от реальности?
Ну так а как?
Ну понятно, забыться, что его вынуждают к этому.
Как пел Владимир Семенович Высоцкий, забыться там, пропасть на дне колодца. То есть это как бы оно всегда вот у человека, который вот именно стремится к утопии по большому-то счету. Оно всегда вот этим все и заканчивается. То есть, когда страсти и пороки начинают преобладать в душе человека, то, конечно же, то есть человек хочет, получается, перестать быть настоящим, уйти от этой реальности.
Вот у меня еще есть сегодня такие высказывания.
Пропасть, как в Бермудах навсегда, да. Понимаете?
Про пьянство, да, в России.
Да, тоже.
О пьянстве в России.
Боль очень такая серьезная.
Да, вот он пишет о том великом нарушении поста, наблюдаемом в России повсеместно, каким является пьянство. Повесть об усекновении главы Иоанна Предтечи должна была, казалось бы, достаточно убедить людей в том, до каких ужасов и падений доводит людей вот это нетрезвенное состояние. Но между тем это страшное предупреждение осталось бессильным, и пьянство охватывает нашу Родину все более и более цепкими когтями. В вине тонет воля и разум народный, расливается душа богобоязненного и идеального в стремлениях своих народа. Вино захлестывает русский талант, вино доводит до нищеты, до сумы и преступления. У нас пьют по всякому поводу и без всякого повода. Родился человек в мире, его крестят во Христа с обязанностью стать воином Христовым, исповедником его имени, вместилищем христианских добродетелей. По этому случаю родные и приглашенные объединяются и пьют. Человек оканчивает учение, вместив по возможности в свой мозг некую часть людской, данной Богом, премудрости. И опять эта незрелая юная молодежь напивается до того, что ее выносят и увозят иногда от места попойки бесчувственными. А ведь это было написано больше 100 лет назад. Зарождается новая семья, и опять свадьба становится поводом самого дикого разгула. Человек умирает, и не успеют зарыть его в гроб и насыпать над ним могильный холм, как уже в честь этого события хлопают пробки от откупориваемых бутылок, и через какой-нибудь уже час гости, собравшиеся помянуть покойника, уже говорят заплетающимся языком. Пьет юная, неокрепшая молодежь, пьют старики, пьет зрелый возраст. Мастеровые иногда прогуливают по 4 дня в неделю, начинают пропивать заработок с вечера субботы и беспробудно пьянствуют в воскресенье весь понедельник, опохмеляясь во вторник, и работают только со среды до субботы. Ни один заказ не может быть исполнен вовремя. Жизнь останавливается, и над этой пьяной толпой, дающей жизнь вырождающимся детям, невидимо хохочет и ликует сатана. Ни одно предприятие, которому не удавалось так блестяще, как спаивание русского народа. Вот это тоже вот совершенно как бы относительным, ну, самым непосредственным образом относится к нашей сегодняшней теме, о теме трезвения, теме поста, наблюдения за самим собой, что с тобой происходит.
Это очень сложно, вот именно получается современному человеку не поддаться на все вот эти вот искушения, вот, которые нам привносят или западный мир, или, как говорится, даже внутри нашей страны, видите, повсеместно мы видим, что открываются вот эти алкогольные магазины, вот, это, конечно, то есть...
Закрываются нормальные,
да,
открываются,
да, да.
Вот
ну,
такие.
Ну, как бы в нормальные это магазины тоже, видимо, не так много народу ходит, потому что откуда столько у людей денег? Вот у нас сплошь и рядом, даже вот я видел статистику, точнее, слышал по радио, вот, еду в машине, иногда слушаю радио, и в том числе и православное, что в нашем Екатеринбурге гораздо больше торговых центров, чем в Москве или в Санкт-Петербурге. Потому что, как бы сказать, вот настроили, а как
потому
говорится,
что ходить... хозяевами именно они являются, да, москвичи.
Может быть. Так это тут точно, суть в том, что просто... ходить-то некому, потому что у народа нет столько денег, и поэтому потом сдают в аренду еще что-то, какие-то другие там открываются, там какие-то, может быть, лавочки там и так далее, в том числе и алкогольные, почему и нет. Вот, сдали в аренду, а в любом, так скажем, в высоком здании сколько народу проживает. Вот, чтобы им далеко никуда не ходить, открываются, вот я в районе ЖБИ проживаю, образно говоря, и вижу, что там в каждом новом доме там по 2-3 алкогольных магазина. Ну вот о чем это говорит? Спаивают народ. То есть тут получается, как сказал Бисмарк в свое время, это был канцлер Германии вот, в начале 20 века, что для того, чтобы победить Россию, ее не победить, но привить ей ложные ценности. И вот, вот эти вот ложные ценности, если привить, то тогда можно Россию, говорит, поставить на колени. Вот это слова вот немецкого этого военного начальника. То есть, по большому счету, это, конечно, неосуществимо, вот, потому что мы русские, с нами Бог. Но суть в том, что страдает-то вот народ через все вот эти привитые ложные ценности.
Очень жалко народ.
Так, а как, конечно.
Очень-очень.
Потому что православных остается вот действительно все меньше и меньше. Понимаете, сложно даже сейчас похвастаться, что мы все там, как вот по-военному сказать, в тельняшках. Понимаете, нас мало, но мы в тельняшках. Это сложно даже вот воочию вообразить, что вот мы тут собрались, мы в тельняшках. Я просто, как сказать, вот сотрудничаю с, это, с казаками хутора Кольцова. Угу. Вот, по доброй памяти отца Андрея Николаева, через два, вот уже 2 года, как его с нами нет, практически 2 года, 22 декабря будет, как он представился. И вот мне приходится все равно с ними пересекаться, ну, иногда приглашают на круг, иногда какие-то такие еще тоже мероприятия, вот. То есть, помимо того, что я тружусь воинским священником, мне приходится их еще окормлять. Вот ситуация в том, что даже вот обидно вот и видеть, что они не посещают храм Божий. То есть, так или иначе, по тем или по иным причинам, но они не ходят в храм. Это вот надо признать. Почему? Потому что вот они, у всех свои семьи, свои дела, свои заботы, своя работа. Вот. А про веру-то мы забываем. А казак и вера, это между этими двумя понятиями надо поставить знак равенства. Вот. И у нас сейчас в России на самом деле казаков-то все меньше и меньше. Вот. Вот это очень печально, что мы теряем свою государственность, мы теряем свою вот эту вот национальность, мягко говоря, мы теряем вот именно свой патриотизм.
А почему отец Георгий, правительство, оно выступает... против своего народа. Не все.
Да не то, что выступает. Им просто бывает, что не до этого. Точно так же, как солдаты.
А до чего
у нас, им? У нас до сих пор отделена церковь от государства. Надо это признать. По Конституции. И из-за этого, то есть они, у них якобы у всех, в кавычках я так говорю, что у всех свои задачи, у всех свои, как говорится, вот предписания, как всем выполнять свою работу, свою службу. Вот. А про службу и как таковое богослужение у нас сейчас забыто. В интернете там вот
но я... народ отказался от Бога.
Практически да, потому что вот я смотрю иногда вот статьи в интернете, и вот мне очень мой любимый русский язык, как говорится, когда преподносят вот именно, ставят с ног на голову слово «причастие», и получается «причастие» пишется вот именно как одно из отделов русского языка,
что есть причастие, ну, все вы знаете, да, причастный оборот, там, то да сё, вот было такое-то причастие. И сейчас пишут и преподносят, что в советское время было все лучше. И там статья, там, это с фотографией упражнения 50-х годов, 1950-х. Причастие, что это такое? И расписывается, что это такое. Что это такой-то член предложения, там, и вот посмотрите, ребята, какой был почерк тогда и какой сейчас вот у современного человека. Ну, современный почерк действительно там как курица лапой написано. У меня дочь 10-летняя в 4-м классе, то, как бы сказать, плохо пишет, вот, ну, так или иначе, коряво. Почему? Потому что в основном все сидят и домашние задания делают на компьютере. То есть у них нету вот этого правописания, вот им не закладывают вот этих
всех соответственно, и
знаний нужных.
С мозгом проблем, да, возникает. Да. Там же тоже определенные полушария просто не работают.
И у нас сейчас крен идет на вот эту так называемую советскость. Ну, со всеми вот этими последними событиями там, на Украине, там, еще где-то, о том, что вот в советское время было все лучше. Забывая о том, что было еще и досоветский период, забывая о том, что, вот, как сказать-то, в царской России-то жилось-то гораздо лучше, чем при советских, союзе советских социалистических республик. И урожайность больше была, и, как говорится, все остальное, ВВП рос до 1913 года. Я сейчас не буду об этих фактах, потому что я не историк. Вот, ну, собственно говоря, это вот очень действительно здорово, что вот кто-то еще все-таки сейчас копает на эту тему, и есть фильмы, которые есть показать вот, для солдат. Про Николая II эпоху, про, значит, дореволюционные вот эти все достижения в России. Вот. И так вот смотришь, у людей-то открываются глаза, мягко говоря, о том, что мы этого не знали.
Ничего не знали.
Да. Потому что когда идет только советская пропаганда, то потом мы уже наступали на эти грабли. К чему это может привести? Поп-гапон, там, демонстрации, революции, там, и так далее. Мы это тоже уже проходили. Не приведи Бог, чтобы снова это все началось. А мы как будто говорим о том, что мы боремся за правду, значит, мы хотим вот эти все устраивать митинги, шествия, вот, и так далее. Опросы, голосования. Про храм я имею в виду. А на самом деле это ну, настолько все пустое, настолько это все ненужное для спасения души человека, что просто во время поста, вот любой пост, он одинаков, что великий, что рождественский, что успенский, что Петров даже. Это все одно и то же. То есть если ты живешь по посту, если ты живешь по уставу, то ты завоюешь честь и славу. А если ты не живешь по уставу, то ты не завоюешь честь и славу. Это надо тоже понимать.
Я молюсь Богу трудом моим.
Да, трудом – это значит, действительно, ты должен что-то отказаться от чего-то. А если ты не хочешь отказываться, если ты идешь, как говорится, в страну далече, ты плывешь туда, то о чем тут говорить? О каком спасении? Может идти речь. Поэтому вот все начинается с себя. Если ты смотришь в свою душу, творишь какую-то молитву, умно-сердечную, мы же знаем, да, о том, что есть одна только молитва Иисусова. Вот. Современные люди даже и не помнят и не думают. Мне дети порой спрашивают в детском саду, а Боженька мой такой, а твой какой, а у моей сестры какой. Понимаете? То есть вот эта вот пропаганда, вот именно когда идет вот космополитизм сплошной, когда верь во все, что ты хочешь. как говорил Лжедмитрий II, войдя на царство после Ивана Грозного. Пусть каждый верит по своей совести. Вот у нас сейчас это все и проповедуется до сих пор. То, что проповедовалось в смутное время. Это, конечно, печально, но, с другой стороны, видите, как золото в горниле укрепляется и проверяется. Точно так же это и нам сейчас идет очень, как бы сказать, серьезный такой вот этап. Пройдем мы вот этот испытания вот эти. Буддисты даже говорят, что есть эпоха Кали-Юга. Вот это вот сейчас вот якобы у нас и идет это сейчас время. Время искушений, перемолок и всего такого, понимаете?
Это уж мы наслышаны там по разным фильмам. Вы знаете, отец Георгий, вот у нас время скоро закончится нашего эфира.
К сожалению.
Вопрос у меня еще вот такой, вот скажите, вот нашим современным детям, в том числе православным детям, как им нужно говорить о сегодняшнем времени? Вот мне, например, приходится своей дочери говорить о том, что время очень непростое, и говорить правду, что чувствуются вот апокалиптические моменты, но это уже подросток, и она уже какие-то моменты чувствует и понимает. Вот как?
Но мне кажется, что тут прежде всего нужно не от себя говорить, а вот именно ссылаясь на слова, допустим, святых отцов, да, то есть мы знаем, что там Паша Дивеевская говорила о том, что наступят времена, что ты повернешь голову вокруг своей оси, а день-то уже закончился. Понимаете, вот как бы вот ссылаясь на это, вот образы, понимаете, должны быть в голове у человека.
Людям и детям образы вот эти, да?
Конечно, безусловно, потому что они же уже ведь, как бы сказать, оставлены нашими святыми, великими. Много мы говорим про наших уральских святых, там, Симеон Верхотурский, Косьма Верхотурский, вот, да много, Василиск Сибирский. То есть просто приводить о том, что как жили вот эти наши святые, а то дети уже путают понятие «боженька» и «святой». А от чего это происходит? От недостатка веры, от рвения не по разуму, что люди, понимаете, как бы вот стремятся все познать, стремятся вот именно залезть там в интернет, еще что-то, то есть какие-то вот эти псевдознания, цивилизацию вот эту освоить, а забывают самое главное, что прежде всего нужно молиться Богу, вот, стараться угодить Ему и жить по заповедям и по вере своих отцов. Только и всего. Храните веру Божию, как говорил праведный Симеон Верхотурский, и веру святую. Если это будет, то, получается, ты понимаешь о том, что такое спасение твоей души, что такое рай, что такое Царство Небесное. А то, если как бы ты этого не понимаешь и к этому не стремишься, то даже ты слово рай-то бывает забываешь, когда живешь постоянно в аду.
Ну, потому что понятия все
в духовном аду, если ты живешь, то о чем тут говорить? Для него этот ад кажется раем. Держи голову в огне, как говорил один святой, я сейчас не вспомню какой, ну, как бы практически современник наш 20 века. И тогда будешь думать о том, чтобы не попасть после своей кончины на сковородку. В ад.
А кто-то хочет очень на сковородку.
Ну, тут в том-то и дело, что он просто от незнания.
Да. Наверное, не совсем уже от такой вот запущенности внутренней.
Если бы понимал, то он бы, как в той притче о богаче и Лазаре, сказал, что пойди и там и расскажи моим братьям, что сюда не следует попадать.
У Андерсена прекрасная есть сказка. Всем советую ее почитать. Найти еще ее надо. Она как бы не во всех вот сборниках.
Советского времени.
Да, девочка, наступившая на хлеб. Mm-hmm. Вот как она.
Там же и «Снежную королеву», насколько я помню, тоже переделали в советское время. Там так, и про причастие забыли.
Да вот совсем недавно у нас рассказывала Наталья Викторовна mm-hmm. Зыкова про книгу «Чудесное путешествие Нильса с дикими mm-hmm. гусями». Она у нас недавно проходила, Сельма Лагерлёв, что на самом деле писательница получила премию, чуть ли не Нобелевскую, за эту книгу, потому что она вся почищена, так mm-hmm. же, как и книга
«О Снежной королеве».
Нет, не «О Снежной королеве», а... Ой, сейчас я не вспомню.
Там ведь тоже в «Снежной королеве» было про причастие, что причастие растопило сердце холодное у Кая.
Ну, все это вычищено вот намертво, все убрано из этих книг.
Слово «причастие» у нас, видите, было заменено на совсем другое причастие.
Вот именно чудесные истории. Но сегодня у нас эфир заканчивается, отец Георгий.
Ну, всем помощи Божией. И что сказать-то? Только до новых встреч. Ангела-хранителя всем.
Спасибо,
спасение
Господь.
Своей души. Поститесь постом приятным.
Военный священник Георгий Шлей был сегодня у нас в гостях, дорогие слушатели.